Добрый день. Начинаем наше сит-даун-шоу. Сегодня я из студии, а Станислав Александрович Белковский тоже из своей студии. Вот, хорошо оформленный. Станислав Александрович, много чего произошло за эту неделю.
Вот, начнем с самого главного, Сергей Александрович. Приветствую вас.
Приветствую.
Как вам лекарство?
Лекарство? Ну, что ж делать? Лекарство от любви, да? Вот, лекарство, ну, та же самая что история, что с Саутгейтом в свое время. Тренер молодежной сборной Англии приглашается, ну, там, на время. А какое это будет время, это мы посмотрим.
Говорят, что... У вас есть прилив оптимизма по поводу этого кандидата?
У меня нет прилива оптимизма. Начиная с 1966 года, Станислав Александрович.
Ну, давайте все-таки с 68-го, потому что как раз после 66-го оптимизм должен был возникнуть.
Ну да, ну после 68-го я озаботился третьим местом на Европе. А к 70-му году я еще был как-то так вдохновлен, но там все плохо кончилось, а потом все надолго. Надолго достаточно. Ну, хорошо. Но мне кажется, что это
я придумал, как сделать так, да, чтобы «Зенит» Санкт-Петербург больше не был чемпионом РФ по футболу.
Обыграть его, нет? Есть такой заветный, тайный способ.
Нет, это техническая тактика, техническая штука, рецепт. Да. А стратегия, как решить проблему одним ударом. Надо все-таки, чтобы в «Зенит» пришел Харри Кейн.
А, тогда никакого, ни одного, человек ни одного титула, да.
Да, причем вот он же перешел в Баварию специально, чтобы наконец выиграть титул. Да. Именно как только перешел, Бавария перестал выигрывать титул.
Да, ну, тайтлмен, да.
Остальные клубы должны, безусловно, профинансировать этот контракт. Тем более через год Харри Кейн уже 32, можно сказать, так сказать, уже пик формы позади. И я не сомневаюсь, что Харри Кейн при этом станет лучшим бомбардиром чемпионата РФ с большим отрывом от остальных, но «Зенит» больше чемпионом не будет. Так мы решим эту проблему.
Ну, хорошо, а пока постараемся старыми дедовскими способами каким-то образом обыграть. Вот. Мне кажется, что иногда это получается, иногда это действует.
Это все равно придется делать даже с Харри Кейном. Просто без Харри Кейна это может не получиться.
Да, но теперь перейдем к главному. Вот все-таки, как вы оцениваете сейчас нынешнее положение вот на границе вокруг Курска, вот все, что это, не столько военное, сколько политическое вокруг, что вот здесь получается? Потому что много наговорил и президент Путин, мало, но как-то таинственно, да, сказал Байден. Вот, так что давайте вот сейчас попробуем разобраться.
Да, князь Курский от царского гнева бежал.
Да.
Кстати, мы давно предлагали Александру Гельчу Дугину, известному русскому философу, псевдоним Дугин-Курский. Помните, и Курский Дугин?
Да.
Сейчас, как мне кажется, этот вопрос актуален как никогда прежде.
Совершенно верно.
Цель происходящего достаточно ясна. Надо сказать, что Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины, хотя он не всегда транслирует достоверную информацию, но он как раз вчера заявил, что таки Украина консультировалась с ее западными партнерами по поводу этой истории. Цель – показать, что вооруженные силы РФ вовсе все-таки не являются непобедимыми, и у них много проблем, российских вооруженных сил. Потому что вообще на протяжении всего года, прошедшего с момента неудачи украинского контрнаступления в минувшем году, и особенно в последние месяцы, складывалось впечатление, что, в общем, наступление РФ войск идет хоть медленно, но очень верно. И с каждым днем позиция Украины будет только ухудшаться, и помноженная на явную усталость Украины от войны, дефицит живой силы, упадок экономики, разрушение критической инфраструктуры, все это заставит Украину пойти на прекращение огня на вполне приемлемых для Кремля условиях. А эти условия, пусть и достаточно завышенные и сверхжесткие, были выдвинуты Владимиром Владимировичем Путиным в середине июня перед самой первой мирной конференцией в Бергенштоке. Напомню, что это на условии были вывод украинских войск из аннексированных РФ регионов Украины полностью, то есть в том числе передача Российской Федерации Херсона и Запорожья. Это полный отказ Украины от вступления в НАТО, еще, так сказать, некоторые внутренние реформы, предусмотренные Стамбульским проектом 2022 года. Ну и между делом, так, чтобы сказать, не забыть, еще и снятие с РФ всех санкций. И в этой ситуации Украине нужно было показать, что нет, ситуация на поле боя далеко не так однозначна, и проблем у российских войск тоже более чем достаточно. Собственно, об этом стали говорить, и мы с вами обсуждали это непосредственно в предыдущих выпусках.
Да.
Сет-даун-шоу, что проблем все это много. И выяснилось неожиданно, что Украина по-прежнему превосходит РФ в сфере беспилотников, ключевой для современной методологии и стратегии ведения войны. Выяснилось, что у РФ значительные проблемы с живой силой, они есть не только в Украине, и что если так пойдет дальше, и такие потери будут дальше, то весной, воленс-ноленс, Кремль должен объявлять новую волну частичной мобилизации. А это очень болезненно с точки зрения Владимира.
Весной тут какие-то три источника кремлевских, три кремлевских составных части.
Составные части, да.
Да, у сообщения Блумберга, что вполне возможно и до конца этого года мобилизация.
Если так пойдет, то почему нет? Разумеется, речь шла о том, что если это по той инерции, которая была до Курска, то весной должна быть мобилизация. А этого Кремль, конечно, не хочет, и поэтому нужно было прекращать огонь до весны. Это наложилось еще и, конечно, на стремление Вашингтона добиться прекращения огня до 5 ноября, до выборов президента США. И здесь вопрос в том, у кого какие карты. Тут Владимир Владимирович Путин абсолютно правильно сказал, что Украина должна была усилить свою переговорную позицию. Тут же он сообщил, что никаких переговоров теперь быть не может, но спрашивается, какая же позиция усиливается, если переговоров нет в принципе. Они так или иначе где-то под столом уже идут, это очевидно. Вот эта позиция была усилена, было продемонстрировано, что есть проблемы, что разведка проспала это вторжение, что регулярных войск в Курской области довольно долго не было. Отбивались силами срочников и пограничников ФСБ РФ. Причем, собственно, срочники непосредственно оказались на линии фронта и приняли участие в войне. Но мы никогда не сомневались, что нас обманывают, когда говорят, что срочников на войну не пошлют. Но здесь это уже стало совершенно весомо, грубо и зримо. Опять же, была показана весьма условно досрочная эффективность чеченских подразделений спецназа «Ахмат», который деликатно уклонился от столкновений с регулярными войсками Украины. Зато теперь компенсирует это все дело, как всегда, на информационном фронте. И пока в отпуске, как говорят нам, находится пресс-секретарь президента Дмитрий Сергеевич Песков, его функцию выполняет Аптиарон Чалаудинов, командир спецназа «Ахмат», который рассказывает, ну, в духе Игоря Евгеньевича Коношенкова, спикера Минобороны РФ, который, если посчитать, сколько, по данным Коношенко, уничтожено украинских войск с февраля 2022 года, то значит, уже уничтожили все население Украины и значительную часть вооруженных сил НАТО. Вот в таком же духе сейчас высказывается Аптиарон Чалаудинов, говоря о том, что все это один сплошной. Ну, сначала он очень остроумно сформулировал, что, конечно, спецназ «Ахмат» готов был принять бой, но украинские войска его технично обошли, потому что пространство в Курской области огромное, ну типа как в Сибири.
Ну да.
Это на Кавказе тесно, так сказать, за пределами Кавказа раздудись плечо. И потом Аптиарон вот взял на себя информационную миссию, и он говорит о том, что один успех РФ войск следует за другим, и вот уже еще 11 августа вооруженные силы Украины должны были занять Курскую ГЭС. И, так сказать, и раз ее не заняли, значит...
Курскую АЭС.
Курскую АЭС, прошу прощения.
Да, да, да.
Оговорка по Фрейду, в жару хочется водички.
Угу.
Скорее, чем атомной энергии.
И не тяжелый какой-нибудь, да.
Да, легкого. Вот, и вот, ну, это в чистом виде логика барона Мюнхгаузена из известного фильма Марка Анатольевича Захарова и Юрия Израильевича Горина, когда его спрашивают, а какие доказательства, что вы вытащили себя из болота за волосы? Ну, как какие? Я жив?
Угу. Угу.
Вот, собственно, в такую логику транслирует Аптиарон Чалаудинов.
Еще там некая путаница с какой из Ахматов был атакован, какой был обойден по просторами Курской тундры. Так что вот тоже непонятно. И он говорит...
Так или иначе, пока что несколько десятков ахматовцев, судя по всему, находятся в плену у украинских войск, в связи с чем и резко активизировался разговор об обмене пленными. Потому что все-таки ахматовцы – это особо ценный кадровый ресурс. Если простые русские пленные, не так кого-то волнуют. А вот ахматовцы – это понятно, надо менять. Вызволять из плена как можно быстрее, поскольку сам Рамзан Ахматович Кадыров обещал им, что они в плен не попадут. А в плен они не попадут просто потому, что реального их участия в войне не будет. ТикТок воинство, оно и есть ТикТок воинство, как известно. Вот. А тут так получилось, что нет. Все-таки уклониться совсем и избежать такой участи не удалось. И именно поэтому уже уполномоченный по правам человека в Украине омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что он связывался с Татьяной Москальковой. Все, обмен вот-вот он будет крайне ускорен. Если даже Вашингтону не удастся добиться перемирия до 5 ноября, то, может быть, случится какой-нибудь масштабный обмен пленными, который администрация Джозефа Байдена, Камала Харрис преподнесет как колоссальный успех нынешнего демократического руководства. Ну, в общем, становится ясно, что не просто все, и что не будут завтра российские войска в Киеве. При этом понятно, что и что приходится перебрасывать регулярные части с других участков фронта 4-й мировой войны, в частности, уже из Калининграда. То есть там, где вот НАТО просто со всех сторон окружает. Да, тем не менее, почему-то выясняется, что НАТО не так уж боятся только Украину, и не боятся, не опасаются того, что польско-литовско-финские войска зайдут в Калининградскую область, пользуясь тем, что она совершенно не защищена. Нет. Ну вот, так сказать, и этого эффекта, этого результата Украина добилась своим вторжением в Курскую область, поэтому не так уже важно, как дальше будут развиваться события. Сейчас по подтвержденным даже российской стороной данным, вооруженные силы Украины контролируют примерно 500 квадратных километров в Курской области, а сейчас еще введено чрезвычайное положение федерального уровня, режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Белгородской области, чего можно сделать вывод, что вооруженные силы Украины, регулярные войска находятся уже и там.
Но тем временем, с другой стороны, уже давно эвакуируют жители Сумской области. Ну, Сумская область все время под обстрелами, все время. И там уже довольно давно начали эвакуацию. Потому что опять зашла речь, правда, кривыми путями, не из первых уст страны, о создании зоны, буферной зоны, уже теперь в Сумской области. Это мечтание или это будут конкретные действия?
Несколько месяцев назад была обещана буферная зона в Харьковской области.
Да.
Подвергался совершенно беспощадным обстрелам город Харьков. И даже казалось, что вот удастся, Кремль хочет спровоцировать новую волну беженцев из Харькова, тем самым гуманитарную катастрофу или что-то похожее на гуманитарную катастрофу. Но это, в общем, не очень получилось. То есть, конечно, физических ресурсов у Российской Федерации по-прежнему значительно больше. Их будет еще больше и больше. И понятно, что усталость Украины от войны значительно больше, чем у РФ. Собственно, Владимир Владимирович Путин и очень заботится о том, чтобы война не стала в РФ общенациональным делом. Ну, чтобы, да, она шла где-то в приграничных регионах, ну, так сказать, и в семьях мобилизованных и несчастных срочников, которых сейчас заставляют, как нам сообщают, подписывать контракты, угрожая в противном случае отправить просто так в самое пекло. Ну, это было понятно с самого начала. С тех пор, как отменили ограничения на подписание контрактов для срочников, было ясно, что по истечении их срочной службы их будут запихивать в регулярные войска на контракт. И используя те или иные рычаги давления, отнять не только пряник, но и кнут. Это было понятно. Вот сейчас мы, собственно, эта ситуация перешла абсолютно в практическую плоскость. И точно так же, как и Украина, естественно, перебрасывает какие-то соединения и части из Донбасса, Курскую, Белгородскую, а также, возможно, в Брянскую область, кстати, находится важный, не менее важный, а то и более, чем Курская АЭС, объект Брянск-18, это хранилище ядерных боеприпасов, которое тоже, так сказать, под боем сейчас находится. И оно весьма, весьма недалеко от Украино-российской границы, 60 километров, кажется, или около того. Да. Но в украинских элитах есть подспудное мнение, которое, естественно, не высказывается вслух, и официально этого никто не подтверждает, и вряд ли подтвердит в ближайшее время, что Донбасс так или иначе это отрезанный ломоть. Совершенно не факт, что нужно возвращать его под контроль Украине. И есть более приоритетные задачи, и в том числе и задача прекращения огня не на тех условиях, которые сформулировал Путин перед Бергенштоком, а на существенно более приемлемых для Киева. И в этом смысле, в этом контексте должно восприниматься курское вторжение. Оно этому, безусловно, способствует, хотя теперь, поскольку Путин не принимает никаких решений под давлением людей или обстоятельств ли, он, естественно, не может прямо сейчас, вот сказать, ну, раз вы вторглись в Курскую область, будет прекращение огня. В этом смысле процесс затягивается, но зато его
качество... Да, он отдалилось, прекращение огня, возможно, отдалилось после вторжения в Курскую область.
Да, оно отдалилось, но и, собственно, базовые условия тоже поставлены на пересмотр. Потому что по мере приближения сакральной даты 5 ноября Украина могла бы оказаться под жестоким давлением США, чтобы принимать прекращение огня на совершенно невыгодных ей условиях. Теперь, так сказать, такая вероятность меньше.
Как вы воспринимаете появившуюся в различных сообщениях, слухах и такой полуинформации фамилия Дюмина как главного организатора отпора Украине в Курской области?
Это отвечает кадровой логике Владимира Владимировича Путина. Что он делает обычно, когда возникает какая-то сложная ситуация? Первое, он создает бюрократическую структуру для управления этой ситуацией, поскольку в его понимании именно бюрократической структуры-то и не хватает. А тезис Рональда Рейгана о том, что бюрократия не решает проблемы, она их создает, Владимиру Владимировичу Путину не близок. Да, условно говоря, если есть проблема развития Дальнего Востока, надо создать Министерство Дальнего Востока, проблема развития Крыма, аннексированного, Министерство развития Крыма, оно, к счастью, уже ликвидировано, но, так сказать, Министерство Северного Кавказа, по-моему, существует по-прежнему и так далее. У каждой проблемы должно быть свое министерство. Плюс еще все должно делаться в режиме спецпроектов, за каждую из которых отвечает личный доверенный персонаж. Ну, там, если есть Олимпиада в Сочи, то есть корпорация «Олимпстрой», и командует человек, которому лично и непосредственно Путин доверяет, особенно в смысле его лояльности и относительной честности. Вот, да, поэтому, хотя Дюмин формально никуда не назначен, но поскольку он уроженец Курска, и поэтому должен с двойным патриотизмом заниматься этим вопросом, то вполне возможно, что он неформально все это дело курирует.
Скажется ли здесь, будет ли полезен, так если разбирать с такой точки зрения, лишенный всякого знака, положительный или отрицательный, поможет ли ему другой опыт? Это опыт крымской операции 13-14 годов и мятеж Пригожина, над которым витают постоянно слухи, что Дюмин его разрулил.
Ну, разрулил его скорее Александр Григорьевич Лукашенко, как мы знаем, чем Дюмин, а роль Алексея Геннадьевича Дюмина до сих пор не ясна. Ходят слухи, кстати, что его изъяли из Тульской области, где он начал закисать, и перевели в непосредственную близость к президенту Путину, поскольку там в Тульской области стало ему так скучно, что он начал уже, так сказать, выпивать.
А это нехорошо. Нет.
Да, то под боком у президента он этого делать не будет. Но, естественно, прямого сравнения нынешней не войны с Крымом быть не может, поскольку в Крыму реальной войны не было. И да, Алексей Геннадьевич Дюмин был так командующим силами специальных операций Министерства обороны, и поэтому получил Героя России за Крым, но там же не было, так сказать, никто не сопротивлялся. На это, собственно, и рассчитывали еще в феврале 2022 года, что нечто подобное будет в масштабах всей Украины и близкой, поэтому в первые дни Владимир Владимирович Путин с выражением полной уверенности на лице призывал украинские войска сдаваться и переходить на... Нет, даже брать власть он призывал, свергать, да, режим, как там, нацистов и наркоманов. Да, и брать власть, а потом, дескать, обо всем договоримся. В расчете на то, что украинская военная элита в массе своя русскоязычная, что правда, и что, дескать, зачем им защищать националистический режим, лучше с Москвой все поладить и все поделить. Но этого не случилось, как мы знаем, даже близко. Но поскольку Путин индуктивист, он верит в то, что прошлое всегда воспроизводится в настоящем и будущем, то успех Дюмина в Крыму, независимо от сценария и причин этого успеха, им, естественно, мысленно проецируется и на Курскую область. Раз тогда повезло, значит, и сейчас повезет.
Вот, то есть Дюмин... он человек удачливый, успешный и фартовый.
Ну, в этой ситуации ему повезло один раз, значит, повезет второй и третий. Это совсем другая ситуация, не так важно. Снаряд должен попадать по Путину, вот способ мышления индуктивиста, снаряд должен попадать только в ту воронку, в которую уже попадал. Это противоположное мышлению стартапера. Да? Стартапер всегда исходит из предположения, что делать надо то, чем еще никто не занимался. Индуктивист, наоборот, делать надо только то, чем кто-то уже занимался, у кого получилось, и ровно так, как это получилось в прошлый раз.
То есть действенный рецепт на все времена, да, должен
безусловно
быть.
Собственно, вот индуктивной логике полностью подчинен мой проект с Харри Кейном и Зенитом.
Да. Мы запомнили этот проект. Да. А, Станислав Александрович, согласны ли вы профинансировать принять участие в финансировании этого проекта, то есть помочь Зениту /Газпрому заплатить за Харри Кейна?
Ну, я думаю, должны сделать владельцы других клубов.
Ну да, то есть
премьер-лиги. Я думаю,
РЖД, Лукойл
и Сергей Галицкий.
Да.
Но если будет объявлен большой сбор, как краудфандинг, то в краудфандинге я готов вполне принять посильное участие.
За правое дело, ну да.
Можно назвать его Кейн-файндингом, да.
Да-да-да. Ну вот надо же, как же назвали мальчика все-таки родители, Харри Кейн.
Ураган, вот. Да.
Да-да-да. Ну так и получилось. Я бы хотел все-таки узнать здесь, почему... Вот вы сказали, что ни в коем случае нельзя спецоперацию делать народной войной. Поэтому нет никаких обращений к народу, а просто обещание, что поставленные задачи будут выполнены. Правда, непонятно, которые из задач и кем будут выполнены. И нет никакого «вставай, страна огромная», что отметил коллега Плющев, это отметил сразу.
Разумеется, и быть не может, потому что есть государство в Российской Федерации, есть население. Народ, это, так сказать, да, что-то не очень. Вот почему Владимир Владимирович Путин не верит в то, что могут происходить революции сами собой, и что люди выходят на улицы, потому что они движимы какими-то внутренними мотивами. Нет, это всегда кем-то организовано, люди выходят или за деньги, или потому что их обманули, но уж точно не в силу внутренних позывов. Да? В России же нет налогоплательщика, например, человек-налогоплательщик. Никто же не говорит о деньгах налогоплательщиков, такого термина нет. Это Маргарет Тэтчер говорила, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков.
Но есть же налоги и есть плательщики налогов, Путин, если называть их налогоплательщиками.
Нет никаких денег налогоплательщиков, есть государевы деньги. Это модель, государственная модель в точности описана Томасом Гоббсом в «Левиафане». Да, изначально это власть не от Бога, а в силу общественного договора, это очень важно. Но общественный договор заключается один раз, в данном случае он был заключен в 1199 году, и все, с тех пор ничего не меняется. Это власть абсолютно, она контролирует все, и она кормит народ. Не народ кормит власть, а власть народ. Точно так же не народ обеспечивает безопасность своей власти, а власть народа. Это государство защищает народ. А если государство не сможет защитить народ, то это уже неправильное государство. Поэтому нельзя брать народ в долю ни в каких вопросах. Он должен быть объектом защиты. Но в крайнем случае, поскольку человеческая жизнь в РФ не так уж ценна, то какое-то количество людей погибнет. Тем более еще 2,5 года назад была поднята на щит концепция, согласно которой там, где дни облачные и краткие, родится племя, которому не больно умирать, как известно. Как мы помним все со времен школьного изучения Евгения Онегина. И раз так, то главный смысл жизни русского человека – это умереть, но не за родину, а за государство. За вождя умереть, за Левиафана. Кроме того, это, поскольку у нас неформальная ключевая религия – это религия денег, то за это все еще и платят, как в анекдоте. Мало того, что твоя жизнь приобретает смысл, еще твои родственники купят машину, дом, вставят зубы, как Kanye West, и так далее. То есть, это единственный способ монетизировать свое бытие. А с точки зрения религии и денег, монетизация – это важнейшее. Если ты можешь монетизировать бытие, ты приближаешься как-то, конечно, не к статусу жреца религии и денег, но к чему-то достойному, к какому-то развитию сюжета твоей жизни. Если не можешь монетизировать, а единственный способ монетизации – война. Нет, поэтому вообще, весь народный энтузиазм крайне вреден. Если сейчас разбудить в народе какие-то коллективные чувства, вставая страна огромная, то неизвестно, куда эти коллективные чувства со всей их энергией направятся завтра. Не возникнет ли вопрос, что народ отстоял страну, которую, как говорил товарищ Сталин в начале Великой Отечественной войны, Ленин оставил нам советское социалистическое государство, а мы его просрали. Вот не начнутся ли такие разговоры, настроения, не обернется ли это, не выльется ли эта энергия народная в некое подобие мятежа Пригожина, только большего масштаба. Этого Кремль допустить точно не должен. Поэтому должны быть спящие.
Исходя из того же принципа, что один раз получилось, получится всегда, тот же самый товарищ Сталин как-то так сурово прищучил в освободении.
Именно поэтому товарищ Сталин слушает, что Путина все правильно делал, конечно. Он сразу обнулил ветеранов войны, сказав, что от них ничего не зависело. И вы помните даже, что Александр Александрович Фадеев переписывал роман «Молодая гвардия», потому что в первой версии романа недостаточно была отражена роль партии. Возникновение и становление этих молодых гвардий.
Там появились новые персонажи, многоумные,
все, Это все, абсолютно все решала партия, и она спасла страну, и никто ничего не просрал, поэтому эта же логика абсолютно воспроизводится Владимиром Владимировичем Путиным. Это нынешние правители России выигрывают войны, а не народ, которого нет, а есть население. Опять же, чем отличается народ от населения? Тем, что народ подразумевает некую субъектность, в том числе в политическом смысле. А население – просто совокупность людей как объект управления.
Интересно, а кто вот в этой системе идеологической проигрывает войны? Или это просто исключается из возможного?
Это невозможно. При Владимире Владимировиче Путине, который поцелован, так сказать, Мамоной и Молохом одновременно, и Ваалом, тебе Молох Ваал, помните, из Золотого Да? Это невозможно. Дело в том, что даже на случай полного провала спецоперации Z уже была заготовлена теория двухлетней давности о том, почему мы победили. Мы победили потому, что, как напомню, что это не, РФ никогда не нападала на Украину. Это Соединенные Штаты и НАТО напали на РФ через территорию Украины, с помощью Украины. И целью Соединенных Штатов было уничтожить российскую государственность и водрузить над Кремлем американский флаг. А хуже того, еще радужный флаг вместе с американским. И поскольку этого не случилось, мы победили.
Ну да.
Когда ситуация на украинских фронтах начала разворачиваться несколько в пользу Кремля, естественно, были частично возвращены старые критерии, что Украину мы все-таки добьем и дожмем. Но победим мы в любом случае, поэтому поражение не рассматривается. Ну а война – это такая вещь, опять же, что жертвы неизбежны, и, так сказать, для русский человек должен, вернее, многонациональный РФ человек должен понимать, что он вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой, как говорил в том же Онегине. Что он жил ради того, чтобы принять участие в спецоперации Z и по возможности, если повезет, умереть. Если не повезет, оставаться бессмысленно жить.
Ну да, хотя вот здесь действует вот старая байка, которую очень любил мой отец, это запись в судовом журнале, в вахтенном журнале. «Я шел», пишет капитан, да? Вот «я шел, мы сели на мель, я снялся». Вот это всегдашнее. Ну и посмотрим все-таки, потому что уже, наверное, просто так не обойтись. И даже такими гигантскими московскими, например, вознаграждениями, которые принятым на работу дают и тут же мобилизованным, тут же ушедших добровольцами на фронт по контракту, вот там 1 900 000 там вообще... говорят, что есть теперь вот такие расценки.
Нет, ну а для регионов, ну, собственно, Владимир Владимирович Путин же не случайно повысил вдвое подъемные, да, потому что нет, дефицит живой силы. И возник всплеск, неожиданно притока кадров на войну. Он краткосрочный всплеск, поэтому все равно я говорю, что по старому сценарию к весне назревала мобилизация. А по новому сценарию действительно, как клевещет Блумберг и злословит, она может быть и раньше. Если, конечно, не удастся остановить войну к этому моменту.
Каковы конкретные опасности для Путина, ну, осознанные Путиным, опасности новой мобилизации? Чего опасаются? Почему не хотят?
Опасаются того, что на войне оказываются люди, которые не хотели там быть.
Ну и сейчас они есть.
Ну, в сентябре 2022 года ситуация была безвыходной. РФ была на грани военного поражения. Не призывать 300 тысяч человек было невозможно, чего Путин и не скрывал. Он говорил, что невозможно удерживать линию соприкосновения, мне очень нравится эта эротическая формулировка, то есть линию фронта силами контракта. Эта ситуация снова воспроизводится на новом уровне, и, в общем, это оставило очень негативный осадок. Потому что все это массовое бегство людей, так сказать, из Российской Федерации. Верхний Ларс, заполненный КПП Верхний Ларс, заполненный людьми, машинами и так далее, так далее. Значит, вот это все, этого всего Кремль повторять не хочет. Да? Особенно давать оружие тем, кто скептически относится к идее идти воевать. Зачем это? Вот контрактник, он понятно, зачем идет. Для того, чтобы получить деньги и с этим войти, уйти в историю с этими деньгами. Опровергнув тезис о том, что в гробу карманов нет. Еще есть. Еще какие карманы есть в гробу. А здесь снова создавать волну народного недовольства, пусть и ограниченную. Конечно, на всякого недовольного бойца с автоматом найдется ФСБшник, но ФСБ тоже не резиновый. Да, в отличие от Москвы. Поэтому это дополнительные трудности и неудобства. Ясно, что в крайнем случае пойдут на них. потому что никакого фатального чувства жалости к гибнущим могилизантам нет, разумеется, и к РФ народу, который такую участь избрал. И самое умное, что сделал народ, это поставил себя правителем Владимира Владимировича Путина, который спасет всех нас от американо-украинского уничтожения. Вот. Так или иначе спасет. Ну, это же не жалко ради этого потерять пару процентов населения. С ним, бог с ним, все как не пуляшься. Но лучше все-таки этого избежать.
А насколько серьезен фактор беженцев из Курской области?
Ну, это же тоже, так сказать, не первый такого типа прецедент уже были беженцы из приграничных регионов, правда, не в таком масштабе и количестве.
Ну, вот я имею в виду нынешний и масштаб, и нынешний вопрос, что делать.
Фактор, но, дестабилизирующий фактор, но не критический. К тому же я уже заранее сочувствую беженцам из Курской области не только потому, что они вынуждены были покинуть родные места и многие лишились имущества. За потерю всего имущества будет выплачена компенсация 150 тысяч рублей. Вот так оценивает государство. Активы недорогого россиянина. Сколько то, что... Ну и их еще ожидают репрессии. Потому что беженцы могут начать возмущаться, что-то говорить, что-то напоминать о том, что государство им должно, и в этот момент как раз государство напомнит им, что оно должно им место в камере с окном на юг. Лучше в общей камере, безо всякого окна.
Ну да.
Кстати, помимо украинский империализм, помимо вторжения в Курскую область, осуществил еще одну масштабную провокацию, может быть, даже более значительную.
Это какую?
И морально-психологическим последствиям. Захват квартиры Ларисы Долиной, народной артистки РФ.
Ну, здесь бы я, знаете, как сам имевший дело с мошенниками, и с крупными мошенниками, и с их методами, здесь мне Ларису Долину жаль. Это никакие не украинские мошенники. Знаем мы таких мошенников.
Да, она сама сказала, я только ссылаюсь на первоисточник. Ну, понятно, да. Что она должна была сказать, потому что слово «украинский» в этом смысле почти синоним слова «дьявольский» или «инфернальный». Вот да. Да, сочувствие, безусловно, Ларисе Дольной. Я, кстати, думал о том, что неплохой очень бренд для клиники пластической хирургии, если его откроет народная артистка РФ Лариса Долина, «Силиконовая долина». «Силиконовая долина».
Ну да, да, в общем...
Поскольку сейчас народной артистке нужно как-то поправлять финансовое положение, вот предлагаем совершенно бесплатно от нашей креативной группы Бунтмана Белковского.
Здесь, конечно, нет никого виноватого, кроме тех самых мошенников, которые этим занимаются. Если бы еще как-то вот этим мошенничеством, противоборством мошенничеству занималось бы государство... Но, как писал бессмертный детский поэт, у пожарных дел полно, карты, шашки, домино, писал. Да. Вот, друзья мои, мы сейчас прервемся, потому что я хочу вам представить книгу. У нас еще осталось несколько экземпляров на «Шоп-дилетант медиа». Не попадалась такая книга вам, Станислав Александрович, Харальда Йеннера «Волчье время». Германия с 45 по 55 год.
Да, я о ней наслышан и хотел бы очень ее почитать, потому что мне очень интересно, как там вот начиналась денацификация в Германии.
Ну да, с года нулевого, как в знаменитом фильме «Расселение», да. И вот через, увы, простите, вот это было осознание того, что Германия еще существует и может чему-то радоваться, это была победа в чемпионате мира по футболу. И это считается, вот «Бернское чудо» считается таким вот очень важным, важной психологической отметкой для немцев, но это очень интересный процесс как на востоке Германии, так и на западе. Кстати, на востоке Германии вот про это писали гораздо меньше, потому что там была иллюзия однозначной денацификации.
Нет, ну, на мой взгляд, вообще качественно разные были процессы в Западной Германии и в Восточной. В Западной Германии все-таки не сразу, опять же, зигзагами извилисто с большим трудом, но шел процесс национального покаяния и осмысления коллективной ответственности, хотя и не вины, я еще раз подчеркиваю, что вина и ответственность – это не только не синонимы, но во многом антонимы. Вина – это всегда дуально и носит юридический характер. Ответственность – это осмысление того, что ты отвечаешь за, что ты взрослый человек, и это, отвечаешь за то, что ты делаешь, и что, сказать, как сказал поэт, я жил, я был за все на свете, я отвечаю головой. Вот что такое коллективная ответственность. Но в Восточной Германии, которая находилась под советской оккупацией, там же был классовый подход. И, в общем, во всем виновата это была буржуазия. Это она устроила Холокост и развязала Вторую мировую войну. А поэтому представления об ответственности немецкого народа несколько были размыты. И поэтому, в общем, в большей степени националистические и шовинистические настроения в ГДР сохранялись больше, чем в ФРГ на момент объединения. И это тоже, на мой взгляд, является...
Да, до сих пор один из факторов.
Да, до сих пор, да. И хотя это не очень афишируемая, но именно и существенная проблема таких подспудных противоречий между Востоком и Западом Германии.
На карту. Посмотреть на избирательную карту, куда угодно. Вот хоть в Европарламент. Вот,
да, альтернатива для Германии, конечно, АФД. Да. Имеет большой успех, в первую очередь, в восточных землях. Собственно, сам феномен остальгии, который, так сказать, был зафиксирован еще в начале 90-х годов, он не изжит и не избыт.
Меня очень озадачивали, кстати говоря, магазины, которые в объединенном уже Берлине находились, которые так и назывались «Остальгия», и вывешивались эти флаги ГДР с явно масонскими символами, со всякими циркулями и молотками. Вот. И все вот это было ГДРовское наследие, как-то очень к этому трепетно относились почему-то.
Ну, конечно, с течением времени все это меняется, но это не исчезло. И вот это, так сказать, разумеется, преодоление последствий Второй мировой войны, в первую очередь психологических, в ФРГ и ГДР шло совершенно по-разному.
Ну да. Теперь посмотрим вот ситуацию.
Это, кстати, подчеркивает важную мысль, что в войне часто проигравший оказывается сильнее победителя. Да, чтобы... Победитель – это самый большой победитель в войне, это самое большое соблазн и искушение. А ГДР ведь принадлежало как бы к лагерю победителей. Это Западная Германия
была
явно.
Меня тоже поражало, когда выступали из соседней посольской ГДРовской школы, и вот 8-9 мая всегда говорили, я, конечно, все понимаю, действительно освободили от нацизма, но вот эти такие страстные спасибо были, они меня тоже озадачивали чуть-чуть. Вот как-то это было.
Ну, потому что это же был коммунизм, да?
Ну, да.
То есть, да. И классовый подход, значит, уже, так сказать, ГДР неизбежно, поскольку ГДРовский пролетариат пришел к власти в результате поражения Германии во Второй мировой войне, то значит, ГДР как бы победитель.
Да. Вот, я бы хотел все-таки сейчас вернуться к ситуации в Соединенных Штатах, как там изменилось, потому что мы слышали только такое вот тихое высказывание Байдена по поводу Украины и Курска, но о собственной ситуации ее мы немножко подзабыли, хотя она важна и важна. Очень большое значение имеет, как вот сейчас вот эти флуктуации выборных намерений в Штатах по поводу демократов и республиканцев.
Ну, пока что Камала Харрис обходит Дональда Трампа на всем скаку. Этот вау-эффект, вызванный заменой Джозефа Байдена на госпожу Харрис, сработал. Притом независимо от того, что говорила и делала Камала Харрис, ничего особенного она не говорила и не делала. Более того, по большому счету уклоняется, вот как спецназ Ахмат от общения с регулярными войсками Украины, так она от общения с медиа. И тогда еще, когда ее выдвигали какие-то источники прямо в элите демократической партии, сказали, что это пустой мундир, который можно наполнить всем чем угодно. Ну, видимо, так оно и есть. Пока Камала Харрис демонстрирует, как правило, только ослепительную улыбку и смех, не всегда уместно. Улыбка, безусловно, это способ рекламы стоматологических услуг. Сейчас вообще вокруг зубов много всяких историй и скандалов в Соединенных Штатах. В первую очередь, вокруг все того же Канье Уэста, который вставил себе какие-то титановые зубы. А выяснил, что в процессе этого стоматолог подсадил его на закись азота, которая, как я теперь знаю, называется в просторечии воздух Ибицы. И многие экстравагантные поступки великого рэпера Канье Уэста в последние времена связаны именно с этой закисью азота. Самый экстравагантный поступок – это согласие дать концерт в Москве за 5 миллионов долларов, кажется, нынешней осенью. Посмотрим, как там пойдет на воздухе Ибицы. Вот Камала Харрис, у нее зубы не хуже, чем у Кани Уэста, это мы уже убедились. Пока, так сказать, из идеологической части она отметилась только перехватом лозунга Дональда Трампа о том, что надо отменить налоги на чаевые. А чаевые-то в Америке стали гигантскими, они достигли уже 20%. Вот. Если меньше 20, то официант явно подвергает тебя обструкции, а в лучшем случае спрашивает, что не понравилось.
Угу.
Что-то не так. Поэтому, может быть, если отменят налоги, чуть упадут и сами чаевые, хотя вряд ли. Вот. И тут уже большая повод, один из важных сюжетов предвыборной кампании. Кто придумал отменить налоги на чаевые? На самом деле Трамп, но компания Харрис уже утверждает, что Харрис. Вот. Но так или иначе, поскольку вот исчез важный раздражающий фактор Джозеф Байден, а не будем забывать, что еще несколько месяцев назад, когда почти многие были уверены в том, что победа уже у Трампа в кармане, мы с вами говорили в нашем сит-даун-шоу, что судьбу выборов во многом решат дабл-хейтерс, так называемые, люди, которым не нравится ни Трамп, ни Байден. И вот поскольку Трампа, Байдена нет, и нет фактора старости и недееспособности, который был предъявляем нынешнему президенту США, то, собственно, Камала Харрис уже ничего говорить и не должна. Дабл-хейтерс по остаточному принципу уже в значительной степени за нее, независимо от того, что говорит и делает Дональд Трамп. И уже сейчас из в 7 колеблющихся штатах Камала Харрис лидирует в 5. Причем ситуация эта качественно изменилась буквально за 3 недели. В 20-х числах июля еще в этих же штатах лидировал Трамп. Сейчас он лидирует только в Неваде, а в Джорджии они, так сказать, они равны. На сегодняшний день, что там будет непонятно. Главное, уже Харрис обскакала Трампа в Пенсильвании, несмотря на то, что губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро не стал кандидатом в вице-президенты, а стал простой парень из Миннесоты, совсем даже не еврей, что было важно, Тим Уоллс, который, кстати, возможно, рассматривается еще и как секретный коммуникатор с Китая, поскольку выяснилось, что он 30 раз был в Китае. Это не метафора на самом деле. И год прожил в Китае, преподавая там китайцам английский язык, а сам выучил предварительно китайский. В общем, система связи его с Китаем по-прежнему вызывает вопросы, в том числе в разведывательном сообществе. Но вот зато, так сказать, демократы посылают Китаю сигнал, что мы готовы договариваться, в отличие от злобствующего Трампа. И, а может быть, они попросят даже Китай как-то склонить Россию, используя его нынешнее влияние на Российскую Федерацию и лично Путина, как-то подтолкнуть сюжет с прекращением огня в Украине. Посмотрим. Потому что если это удастся администрации Байдена-Харриса, это, безусловно, большое достижение. Хотя, конечно, для великого американского народа важнейшими остаются внутренние проблемы, а не войны, какими бы чувствительными они ни были. И не войны, ведущиеся вдали от Америки, и проблема абортов. А вот новейшие социологические исследования показывают, что, конечно, в этой теме большинство, существенное большинство американских женщин против Трампа и за Камалу Харрис, потому что Трамп настаивает на том, что законодательство об абортах должно быть на уровне штатов, штаты должны принимать решения. И вот сейчас я зайду в канал, в телеграм-канал Глуховский, по совпадению названный, значит, чуть ли не в честь меня или наоборот. И мы убедимся в цифрах, проверим цифры. Что вот как раз свежайший опрос показывает, что против трампистской титульной позиции по абортам выступает 88% женщин, симпатизирующих демократической партии, демократок, 53% республиканок, то есть партии, выдвинувшей Трампа, и 73% независимых. Это очень-очень существенное преимущество. Причем даже, например, во Флориде, где Трамп фаворит по-прежнему, 72% жительниц заявили, что аборты должны быть легализованы во всех или в большинстве случаев.
Вообще жительниц или по какой-то партийной принадлежности?
Нет, вообще 72%.
Вообще, да, 72%
жительниц вообще. Что, естественно, дает Камале Харрис существенное преимущество по этому ключевому вопросу. А Трамп не смог справиться пока с этой ситуацией, говоря, что он грозится там уволить каких-то важных стратегов своего штаба и так далее. Хотя трудно сказать, чем это поможет, поскольку Трамп явно все важные решения принимает сам и только сам. В этом его преимущество, в этом же его большой недостаток. Но он переломить ситуацию не может, если он обещал в день покушения своего на него в Батлере, штат Пенсильвания, что он теперь станет отцом нации, спокойной силой, которая готова встать над противоречиями ментальными, культурными и социальными, раздирающими Америку и всех приезжать к отцовской груди, то надо сказать, что с этого момента он этого не сделал, он не выполнил этого обещания. Он по-прежнему все тот же злобствующий Трамп, допускающий радикальные выпады в адрес оппонентов, рассуждающий про IQ Камалы Харрис, и что непонятно, индианка она или афроамериканка. И даже интервью с беседой с Илоном Маском в этом смысле ничего не изменило. То есть ему там не удалось воспользоваться этой беседой. Я сам ее смотрел в ночном эфире. Она началась что с задержкой на 45 минут. Потому что Илон Маск, хоть и крупнейший IT-бизнесмен и самый богатый человек мира, но почему-то вечно у него что-то ломается в IT, именно в IT-смысле. Вот там тоже, так сказать, ничего нового и ничего объединяющего, ничего, так сказать, Трамп не сказал. А тут еще грозятся нам корреспонденты Fox News, что 18 сентября таки Трамп по-настоящему сядет в тюрьму. И это тоже повлияет на ход компании так или иначе.
Какие козыри остаются у Трампа еще в кармане, объективно остаются, из тех, что мы можем предположить?
Трампа, ну, помимо миграции, хотя не так удачны его попытки именно объявить Камалу Харрис ответственной за провал миграционной политики демократов, козыри у Трампа ровно три. Первый – это экономика, которая начинает падать, растет безработица, что недавно случилось как раз, финансовый обвал две недели назад. И, видимо, так сказать, экономические проблемы будут нарастать к дню выборов, хотя пик их придется, как прогнозируют ведущие экономисты, на начало 2025 года, то есть же после выборов. Но Трамп может показать, что и государственный долг беспрецедентно вырос именно при Джозефе Байдене, вообще все стало не очень. Пока он не пользуется этой возможностью, мы ничего внятного от него по этому поводу не слышим, кроме его обычных эмоциональных эскапад, в которых нет мяса, сырья, материала живого.
Но внятность вообще не его конек.
Нет, совсем не его, и ничего не меняется. Хотя он мог бы взять себя в руки, но что-то тоже не получается.
А что произойдет, если услышат, я прошу прощения, если услышат Трампа действительно с цифрами в руках, с экономическими и политическими расчетами в руках и говорящего совершенно так мрачновато университетски? Там, не вызовет ли это шок у его сторонников?
Нет, я думаю, что у базового электората шока это не вызовет. Он и так консолидирован вокруг Трампа. И это, вот, кстати, основная идея трампистской кампании содержится очень внятно изложена. Не в выступлениях Трампа, которые становятся во многом невнятными, а в его ролике рекламном, который показывали как раз перед беседой с Илоном Маском. Там мысль одна и очень простая. Что я представитель молчаливого большинства, который пришел разгромить американское глубинное государство. Всем доставших, всем надоевших. Все понятно. Вот люди, которые ненавидят американское глубинное государство, это молчаливое большинство, они так или иначе будут, разумеется, за Трампа, поскольку Камала Харрис и простой парень Тим Уоллс, он сейчас, кстати, уклоняется еще от вопросов, почему он так поддерживал Джорджа Флойда в 2020 году. Ведь все-таки Флойд Шоу, это все было там у него, у Тима Уоллса в Миннесоте, в Миннеаполисе. Вот, поэтому он, так сказать, в первую очередь отвечает за то, что Джорджа Флойда чуть было не сделали национального героя. При том, что сам Джордж Флойд был тунеядец, наркоман и, в общем, серийный преступник, пусть и небольшого масштаба. Но и плюс, помимо экономики, да, у Трампа есть две базовые группы потенциальных избирателей. Это христиане и евреи. И он попытался что-то такое сказать в всех 20 тезисах, которые были обнародованы перед, опять же, беседой с Илоном Маском. Но невнятно очень, все невнятно. Он, вот если будет апелляция к христианам и евреям такая более развернутая и понятная, то шансы изменить ход кампании есть. Посмотрим. То есть я еще как вот два месяца назад я очень сомневался в том, что Трамп неизбежно победит, так сегодня я бы тоже не торопился говорить о том, кому достанется этот приз, главный, несмотря на текущие успехи Камалы Харрис, потому что еще есть несколько месяцев, и черных лебедей никто не отменял, а их в этой кампании уже было два. Это сорвавшееся покушение на Трампа и рокировочка с загогулиной Байден-Харрис. То ли...
Ну, здесь бы конферансье сказал, кстати, о евреях, я этого не буду говорить, но ситуация с ответами Ирана, ситуация с возможными переговорами с Хамасом и мирными переговорами, как она сейчас выглядит, по-вашему?
Только что была публикация в влиятельной кувейтской газете вчера о том, что, дескать, Иран хочет... все-таки сдержанно ответить Израилю на ликвидацию Исмаила Ханиея в Тегеране, председателя политбюро Хамаса, потому что Ирану все-таки хочется, особенно после избрания умеренного Масуда Пезешкияна президентом страны, вернуться в ядерную сделку с США. А вернуться в ядерную сделку можно, конечно, с демократической администрацией, скорее, чем с трампистской, и поэтому Иран заинтересован в победе Камалы Харрис. А чтобы все-таки способствовать победе Камалы Харрис, не надо развязывать большую войну на Ближнем Востоке. нужно скорее ее избежать. И вот в Кувейтской газете говорили, что Хизбалла и Хамас как раз теребят старших иранских товарищей за рукава и фалды фрака, чтобы удар наносить, а те говорят, нет-нет, давайте, так сказать, пока подождем. Правда, аналитики считают, что, может быть, Иран таким образом пытается дистанцироваться от ответственности за эти действия, которые Хизбалла и Хамас предпримут как бы сами по себе, вроде как без иранского благословения. А трудно поверить в то, что это может случиться совсем без иранского благословения. Но, тем не менее, естественно, все, кто хотел увидеть Камалу Харрис в Белом доме, не должны раздувать огонь войны сейчас. Именно поэтому в мире не очень заинтересованы. Не то, что не должны раздувать огонь войны, а должны стремиться к тому, чтобы заключить сделку и освободить заложников до 5 ноября.
Это возможно? Мысль... Технически хотя бы.
Это неизвестно. Во-первых, потому что есть позиция Биби Нетаньяху, премьер-министра Израиля, для которого, естественно, важнейший приоритет – это сохранение собственной власти. И сейчас у него рейтинги идут вверх после вот точечных ликвидаций Фуада Шукра, важного начальника Хизбаллы в Бейруте и Исмаила Ханьи в Тегеране. То есть неважно, как эти ликвидации скрылись на ходе войны, приблизили ли они полную победу над Хамасом.
Сам факт работает, да?
Национально они сработали в пользу премьер-министра, его рейтинг растет, а значит, он уже хочет перейти в процесс модерации по своим уголовным делам, чтобы не выступать 2 декабря в суде, как он должен в качестве свидетеля. И отвечать там на неудобные вопросы. В общем, но при всем при том, Нетаньяху, конечно, заинтересован в Трампе и в победе Трампа. А раз так, ему не нужна сделка до 5 ноября. Вашингтону, наоборот, сделка очень нужна. И не только Вашингтону, уже даже Олаф Шольц, который так подыграл Америке с Вадимом Карасиковым, тоже включился в борьбу и уже звонил Нетаньяху и уговаривал в кратчайшие сроки сделку провернуть. Кроме того, есть Яхья Синвар, новый председатель Политбюро Хамаса и главный военный начальник в секторе Газа, как бы самый главный ястреб Хамаса, который теперь единоличный управляющий этой ситуацией. И он, понимая, что очень нужна сделка Вашингтону, выдвигает важные условия, практически как Путин в июне. Он говорит, что да, конечно, можем освободить заложников и до 5 ноября и все сделать, но только нужно в первую очередь освободить из израильских тюрем не просто палестинских террористов, а самых знаковых и титульных. А именно Марвана Баргути, самый популярный 65-летний джентльмен, если его можно так назвать, это самый популярный в Палестине политик. И если Яхья Синвару удастся его достать, а он приговорен к нескольким пожизненным срокам, то есть по умолчанию он выйти из израильской тюрьмы не должен никогда, то это колоссальный прилив популярности Яхьи Синвара. И, кроме того, серьезная заявка на то, чтобы захватить власть на западном берегу реки Иордан, где все еще сидит Фарах с Махмудом Аббасом. Потому что Марван Баргути для этого идеально подходит. Кроме того, еще в пакет включен товарищ Садат. Товарищ он потому, что он ультралевый марксист, глава этого ультралевого крыла всяких палестинских террористов, который непосредственно ответственный за убийство в 2000 году такого ветерана израильской политики и войск генерала Рехавама Зееви по прозвищу Ганди. Тоже приговорен к пожизненному. Поэтому, понимая прекрасно, насколько это все нужно Вашингтону прямо сейчас, Яхья Синвар повышает ставки в этой игре максимально.
Но резко тогда понижается стратегическое урегулирование,
да, хоть какое-нибудь. Удастся ли, по крайней мере, сегодня 15-го в Катаре, в Дохе, уже начался очередной раунд переговоров. Израильская делегация на него прибыла, несмотря ни на что. А Хамас официально в них, кажется, не участвует, хотя сегодня утром были там такие полупонятные сообщения на тему, что те, кто там есть, они представляют позицию Хамаса, поэтому не важно, что там хамасского руководства нет. А его и не может быть, поскольку я, в отличие от Исмаила Ханьи, который жил в Катаре со своими 4 миллиардами долларов в состоянии и относительно свободно путешествовал по миру, Яхья Синвар убыть из сектора Газа не может. Он где-то там находится в тоннеле под Хан-Юнисом. Поэтому, соответственно, формально Хамас и не участвует теперь с новым руководством в этих мероприятиях. Посмотрим, чем они закончатся. По крайней мере, позиции игроков ясны. Даже сегодня была утечка о том, что Трамп звонил Нетаньяху и уговаривал все-таки заключить сделку в кратчайшие сроки. Это означает, что если Нетаньяху все же будет заключать сделку, то он попытается лавры за нее повесить на шею Трампу, а не Камале Харрис.
Вернемся в конце, вот вернемся в России. В России в связи с так называемой СВО и ситуацией на ней, на СВО. Стоит ли ожидать витка жесткости, репрессий, как часто бывает при неудачах военных и при осложнении обстановки?
К сожалению, репрессий следует ожидать и при удачах тоже.
Всегда.
Потому что, как мы с вами не раз говорили, Владимир Владимирович Путин хочет не повторить роковых и фатальных ошибок позднего Советского Союза. Одна из роковых ошибок – это оставить народ без еды. Вторая и главная ошибка – это гласность. Поэтому свобода слова может становиться только меньше в ближайшие годы в Российской Федерации. И, собственно, дело все-таки идет и к закрытию Ютуба, хотя это может предшествовать несколько месяцев торга. Речь идет к ограничению других социальных сетей. Здесь полностью модель «Что будет?» дал нам Леонид Викторович Слуцкий из Шанхая в своем блоге, описав, как оно устроено с интернетом в Китае. Где не несколько сот провайдеров, как в Российской Федерации пока что, а только три. Все хорошо.
С добрым утром, тетя Хая. Да, вам посылка из Шанхая. Вот, от Слуцкого. В той посылке, ну да. О, Господи ты, Боже мой. Восторг, с которым любую вот принимают китайщину, корейщину в данном случае, и любое мракобесие принимают эти люди.
А куда деваться-то? Если сейчас разрешить свободу слова, все же рухнет. То есть, когда Путин говорит о китайском пути, о китайской модели, как правильно, он не имеет в виду впрямую, что нужно поставить у власти коммунистическую партию или, так сказать, в клинике «Силиконовая долина» имени Ларисы Долиной изменить разрез глаз. Он имеет в виду, что, так сказать, китайцы что сделали правильно? Они сохранили тоталитаризм. Да, они пошли на рыночные реформы, а Владимир Владимирович Путин безусловный рыночник, в этом нет оснований сомневаться, и попытались накормить народ, но главное, сохранили этого Левиафана имени Гоббса. Это государство, не допустив никаких послаблений, поэтому все стало хорошо, и мы должны были так сделать. Но раз мы не сделали такого в конце 80-х, то сделаем сейчас, и никто нам не помех. Сегодня, кстати, был еще большой, Wall Street Journal опубликовал по поводу подрыва северных потоков историю, о том, что это подорвало группа инициативников украинских, замыкавшихся на главнокомандующего Валерия Федоровича Залужного, а США ни при чем. Но Кремль мог бы использовать эту историю, чтобы продолжать ссорить Украину со свободным миром, с Западом, из Германии в частности, но не может, потому что он заложник собственной демагогии. Ведь Путин не может поверить, что небольшая группа людей всего за 300 тысяч долларов в результате операции с бюджетом в 300 тысяч долларов на прогулочной яхте взорвала северные потоки. В его понимании порядок наводит только большие батальоны.
А если прогулочные яхты, то класса Усманов, класса Абрамович, да, вот этих вот.
Да и тех, ошибся ты и тех не наберешь, как сказал Пушкин Александр Сергеевич. Нет, тут ведь с точки зрения Путина, почему еще он, безусловно, не христианин, помимо прямого признания, что Господь Бог не имеет отношения к истории, как он сказал Такеру Карлсону, он твердо убежден, что в битве Давида с Голиафом всегда побеждает Голиаф. Это пессимистично, источник нашего пессимизма, потому что ясно, что в борьбе государства с гражданским обществом побеждает государство, он пойдет до...
Ой-ой-ой, в 58 минут.
Но в борьбе с Западом зато, Голиаф – Запад. Угу. Поэтому до конца в борьбе с Западом Путин не пойдет, это было бы слишком рискованно.
Ох, понятно. Ну ладно, хорошо. Будем смотреть. В субботу мы будем наблюдать с Венедиктовым за тем, что происходит. А потом опять обсуждать в следующий четверг, знаменательный четверг, потому что это 22 августа, очередной день рождения «Эхо Москвы».
Вот. Да, это и день рождения «Эхо Москвы», это и день торжества августовской революции 1991
года. Ну да, это так они отметили наш первый день рождения.
Ну, так и ЧП все подогнал под ответ, безусловно, прекрасно понимая, что дольше 3-4 дней им не продержаться.
Ну да, да. А сейчас спасибо, Станислав Александрович.
Спасибо
мы
большое,
Сергей. Завершаем наши недозволенные речи.
До свидания. Sit down show.
Всего Доброго. А сейчас я хочу сказать, что у нас в 17 часов будет здесь живут люди, старые и новые жители, как спасать людей от бомб и конфликтов. Актуальная тема. И в 18 часов программа «Не так» на канале «Дилетант». «Погоня за невидимкой». Очередное британское убийство, достаточно новое по историческим масштабам, но которое и обещал Алексей Кузнецов. Всего всем доброго, до встречи.